Добрый вечер, шалом, дорогие друзья. Очень рад всех видеть снова. И снова хотелось бы начать со слов молитвы. Молитвы о тех людях, которые сейчас находятся под обстрелом, под бомбежкой, о тех, кто вынужден оставить свои дома, бежать, о тех, кто беспокоится о своих родных и не находит связи с ними, о тем, кто неожиданно оказался на войне. Я прошу Всевышний, защити всех мирных людей, которые оказались на войне. Дай им мир в свои сердца, дай им силу выстоять, дай им силу, дай им благословение, дай им защиту твою. И позаботься о каждом из них, так как ты знаешь, ибо ты Бог, который заботится о каждом из нас. А мы продолжаем, и сегодня мы читаем 24 главу книги Берешит, довольно длинная глава, не больше 60 стихов, и эта глава рассказывает, впрочем, что я буду делать какой-то промо, давайте почитаем. Авраам закен, Авраам состарился, «Ба баямим». Дословно это означает «пришел в дни». То есть старость Авраама наступила вовремя. Он не стал старым до срока. Яков говорит фараону: «Я выгляжу намного старше своего возраста. На самом деле я не должен быть таким старым. Меня жизнь потрепала». Авраам выглядит старым в соответствии со своего возраста. Он старый, но он, так сказать, пожил свое, он познал полноту дней. «Ваданай берехат Авраам баколь». И Господь благословил Авраама во всем. Во всем, говорят, духовно, материально, во всех слоях жизни. Мидраш спрашивает, как же можно сказать, что Всевышний благословил Авраама во всем, если у Авраама не было дочери? И сам Мидраш отвечает, да у него была дочь, просто об этом не написано, у него была дочь, и вот ее и звали Баколь. Во всем. Ну, это только Мидраш. Вокруг этого Мидраша строится много мыслей о том, что раб Авраама собирался, чтобы его сын поженился на дочери Авраама. Ну, и много такого. Но, как говорят комментаторы, нельзя женить сына из простого смысла Торы на дочери из Мидраша. Поэтому они и не могли пожениться. Итак, Авраам состарился. Он успешен во всем. «Вемар Авраам алявдо закен». И сказал Авраам своему рабу, закен бейто, старейшине дома своего, «Амашель бехоль ашер ло», тому, кто управляет всем имуществом Авраама. Когда мы читаем слово «раб», у нас свои представления о рабстве. Мы представляем раба, это такой человек, который ходит с одним обнаженным плечом. У богатых людей были два плеча прикрыты, у раба одно, чтобы беречь хозяйскую материю, чтобы он носил грузы на своей коже, а не на коже из кожи или материи, которую шил хозяин одежду. Такого утрудженного работой человека, раб Авраама, о котором здесь идет речь, это управ делами Авраама, это управляющий его имуществом, это человек уровня министра небольшой страны. Именно к нему обращается Авраам. То есть, когда мы читаем «раб», не всегда нужно представлять картинку такого раба, какого нам хочется представить. И Авраам говорит ему: «Симна ядха тахат ярихей», «положи руку мне под бедро», то есть простым смыслом, «положи руку под бедро мне на обрезание». Люди клянутся сегодня на Библии или, скажем, где-то на американской конституции или на конституции Франции, а Авраам просит своего раба поклясться на обрезании, на печати завета со Всевышним. У него еще нету Торы, нету Танаха, нету Библии, на которую можно было положить руку, поэтому он предлагает положить руку на обрезание. «Вашбеха абе Адунай», и я буду заклинать тебя, я закляну тебя Господом, Элоэ Шамай Велай Арец, Богом неба и земли. Здесь он называется Бог неба и земли. Дальше мы увидим другое имя и попытаемся понять, в чем же разница. Ашерало тиках и шали в ней, чтобы ты не брал жену сыну моему, мы внут кнани, из сыновей кнани, из сыновей кнана, ашеранахи и шеф бекирво, среди которого я живу. Авраам понимает, что он благословен, он успешен, и, наверное, есть много соседок, претенденток, которые мечтают о том, что Ицхак может быть для них хорошей партией, кто-то может Ицхаку понравиться, и если что-то случится с Авраамом, то раб может взять и женить Ицхака на какой-то хананской девушке или сам рассудить, что какая-то хананская девушка будет ему подходящей. Что говорит Авраам? «Ки эль арци ве эль мольдати тилех». Но в страну мою и в народину мою иди, в лекахта иша ливней ли Ицхак. И там возьмешь жену моему сыну Ицхаку. Сам Авраам в свое время отправился в путь, пройдя этот путь из своей родины в страну хананскую. И он как бы желает, что жена, которая будет у его сына, тоже прошла этот путь. Авраам еще не знает, что это будет Ривка, что это снова будет семья Тераха, потому что жена и все жены дальнейших патриархов будут Тераховны, будут из семьи Тераха. Но Авраам посылает и говорит, пусть жена тоже пройдет это расстояние. Многие говорят, что, конечно же, если человек роднится с кем-то в Ханане, то будет ходить на какие-то праздники к тестю. И постепенно может перенять обычай. Если тесть будет далеко, то и обычай перенять будет трудно. И девочка легче примет обычай, когда она будет взята в среду далекого народа. Многие комментаторы говорят, что после того, что Авраам чуть не принес жертву своего сына, не очень-то много желающих с его сыном связываться. И семья Авраама считается такой странной семьей. Поэтому Ицхак до 40 лет практически остается неженатым человеком. Это достаточно большой срок. И раб задает такой естественный вопрос. И сказал ему раб, может быть, женщина, которую я найду, вот потенциальная невестка, не захочет переезжать в страну хананскую. Так всегда бывает, когда молодожены решают, где они будут жить. Будут жить они в Иерусалиме или в Нейбраке. Будут жить они в Ур-Каздимском или в Харане. Или, может быть, они будут жить в Хевроне. Может быть, женщина скажет, хорошо, пусть приезжает и живет. И тогда в этом случае, что мне делать? Вот в этом случае, так и сделаем, пусть Ицхак переедет, я верну его в страну, из которой ты вышел. Но Авраам говорит, что да, мы призваны осваивать эту землю, она нам дана, и мы людей в эту землю приводим, чтобы ее назвать цель нашей жизни, цель нашего развития, это жить в сотрудничестве с этой землей. Поэтому ни в коем случае не возвращай Ицхака туда. Уйомре Авраам, и сказал ему Авраам, «Шамер леха, берегись же, пенташев, это в ней шама, чтоб тебе не вернуть туда сына моего». И дальше он объясняет и говорит так. «Адонай Элоэй Ашамаим, Господь, Бог Небес». Вначале мы читали о том, что Господь Бог Небес поможет ему, Бог Небес и Земли. Здесь мы читаем о том, что Господь Бог Небес. То есть, когда Авраам заклинает Элиэзера, он говорит, я буду тебя заклинать именем Господа, Бога Небес и Земли. Здесь в 7 стихе он говорит, только Бог Небес. Почему? Потому что именно Авраам хождением по земле Израиля воплощает земную грань божественности Бога. То есть именно через Авраама, через этот завет Всевышний раскрывается как Бог земли. Когда он раскрылся Аврааму, с самого начала он был Богом небес. Понятно, что у него была абсолютная власть на земле. Мы говорим об осуществлении, о реализации плана. Итак, Адонай Элоэ Шамаим, Ашер Лакхани Мивейт Ави, который взял меня из дома отца моего, Умиарец Мрадати, из страны Родины, Ашер Диберли, который говорил со мной, Ашер Нишбани, который клялся мне, мы в прошлом году читали про клятву, Леймор, говоря, Лезереха Айтен, это Арец Азот, семьи твоему, я дам эту землю, у Ишлах Малахо Лифанеха, он пошлет ангела перед тобой, в реках Тайша Ливни Миша. И ты возьмешь жену, сына моему, оттуда. Что здесь говорит Авраам? Не имеется в виду, что буквально в каком-то количестве метров перед рабом будет идти ангел и все устраивать. Но говорит, Всевышний пошлет своих слуг и все так устроит, что ты возьмешь жену своему моему сыну оттуда. Мы еще вернемся к этому ангелу сегодня. Вымлёта аве иша лалехет ахареха, а если женщина не захочет пойти за тобой, венакит амешвати зот, ты будешь чист от этой клятвы, ракет бни лёта шив шама. Только сына моего не возвращай туда. После того, как все условия клятвы выяснили, после этого раб приносит эту клятву. То есть я замаев этот идот тахат иерах Авраам, Адонав, и положил раб руку свою под бедро Авраама, господина своего, вишбалю аля два разы, и поклялся ему об этом деле. Десятый стих. Вейкаха эвед, и взял раб, асара гмалим, ми гмалей адунав. 10 рабов, 10 верблюдов из верблюдов господина своего. 10 верблюдов, чтобы мы представили себе, средняя грузоподъемность верблюда около 400 килограмм. Можно сказать, зачем 10 верблюдов? Они же могут унести 4 тонны, что ж, продукт ли он взял с собой, или столько золота, или столько подарков. На самом деле, предусмотрительно, раб берет с собой транспорт, на котором впоследствии Ривка поедет на верблюде, ее служанки поедут на верблюдах. То есть целый таксопарк отправляется за невестой для Ицхака. Ваялих и пошел. Вахоль ту ваданав бейду. И все добро господина в руке его. Ваякам ваялих аларам наараим аль-ир нахор. Встал он и пошел он в Арам наараим, в Междуречье, в город Нахор. Ваеврах агмалим мехуц леир и развязал верблюдов вне города, эль-бер амаим, у колодца с водой, леет эрев, перед вечером, в предвечерье, леет цет ашвавот, когда выходят черпальщицы, которые выходят пасти, поить скот. И здесь раб, конечно, в такой сложной дилемме, у него сложный вопрос, а как, собственно, он узнает, какую невесту взять в чужой стране, выйдут сейчас девушки, и как каравай, каравай, кого хочешь, выбирай. Выбор Адонай Элоай Адони Авраам, Господь, Бог господина моего Авраама, Акрена Лифанай Айом, сделай случай, сделай передо мной такую случайность, Ваасе Хесед им Адони Авраам, и сделай милость с господином моим Авраамом, вот я встану из источника, а дочери горожан выйдут, чтобы качать воду. И будет девушка, которой я скажу, נקבני כובשין וישתה, יהיה פפיו, ואמרה, שתה גם גמליך אשקי. עסקה זאת נהיה, פי, יאי ורבלודו תביך לפיו. אותה, יקחת לעבדך, תהיה פרנסת של רבה סביבו, ליצחקה, ובה ידע, כי עשית חסד עם אדוני, и через это я буду знать, что ты сотворил милость с господином моим. То есть Элиезер просит у Всевышнего в качестве знамения определенное поведение девушки. Я скажу так девушке, если она так ответит, то пусть будет так, как она ответит. Можно ли так делать в повседневной жизни, как сделал Элиезер? Есть случаи, когда мы видим, что Всевышний отвечает на это в добром ключе, как, например, здесь, или с Гедеоном. Есть случай с Ифтахом или Ифаем, который сказал, первое, что выйдет из моего дома, я принесу в жертву всесожжения, и там была большая трагедия. Поэтому, если есть внутри такое откровение, то, наверное, можно, но нужно осторожно относиться к такого рода обетам и обещаниям. «Ве и утерем кинави дабер», и было, он еще даже не закончил говорить. Вейна Ривка Юцет. И вот выходит Ривка. Ашер Илуда ли Бетуэль бен Мельха Эшет Нахор. Которая родилась у Бетуэля, сына Мелки, жены Нахора. Внучка Нахора. Ахи Авраам, брат Авраама. Векада Аль Шехма. И кувшин ее на плече ее. Он еще ничего не знает про эту девушку. Но, если есть на свете чудное мгновение, то раб сразу понял это именно одно. Видимо, раб что-то такое увидел, что заставило сделать то, что мы видим позже, что он сделает. Венара туват мреми он. А девушка очень прекрасно видна. Это раб тоже мог увидеть. Бетуля вышла еда. Она девственница, и она, ни один мужчина не познал ее. Это раб не знает, это Тора нам сообщает. Ветерей Таяна, Ватималея, когда Виталь. Она спустилась к источнику, наполнила кувшин, то есть нужно было кувшин на веревке спускать вниз в колодец. Это может быть 35-40 метров, а кувшин, кстати, 25-литровый или 36-литровый. И она спустила его и подняла ее. И тут раб понимает, что вот это она. Вот именно сейчас, вот именно к этой девушке нужно подойти с таким вот оригинальным по тем временам способом знакомства. Вяра цевет лихрата, и побежал раб навстречу ей, вымер, и сказал ей, агмени нам яд маем микадех, дай мне, пожалуйста, глотнуть, губы промочить в чуть-чуть воды из кувшина твоего. Говорит ей не то, что он загадывал, но общий смысл тот же. Витумер, и сказала она, что это не? И сказала она ему, пей, господин. Витимаэр, витирет, када, алида, витишакел. И она поспешила, сняла с плеча кувшин, на руку и напоила его. То есть она даже не дает ему держать кувшин, чтобы он сам пил из кувшина, но она держит на весу кувшин, и он пьет его. Витахаляшка то, и она закончила его поить, витомер, и сказала, гамли гамлеха ашов, адем кулёр штот, я и верблюдом твоим накачаю, пока они не закончат пить. Есть интересно, да, что она не дает, естественно, верблюдам пить ту же воду, которую пил он. Выливает воду и докачивает воду для верблюдов. Мы говорили о грузоподъемности верблюдов. Нужно сказать о том, что для того, чтобы напоить 10 верблюдов, надо взять где-то 500, минимум 500 литров воды. То есть вот свой 25-литровый кувшинчик она будет 20 раз опускать, чтобы напоить всех верблюдов. Есть еще здесь такое, наверное, место, о котором стоит остановиться немножко и сказать. Возраст Ривки. Каждый раз, когда читается эта недельная глава, Мне постоянно спрашивают, Алекс, что правда, Ривке было 3 года? Как, откуда вообще берется эта дата? Мы говорили в прошлый раз, откуда берется дата, что Ицхаку 37 лет на момент жертвоприношения. Сара умирает, ей 127 лет, родила она Ицхака в 90, получается, что Ицхаку на тот момент 37 лет. Смерть Сары связывают с вестью о приношении, и она как последовательно написана. Из этого делают вывод, что вот Ицхаку 37 лет на момент принесения в жертву. Сразу после принесения в жертву написано, что и тогда узнали, что родилась Ривка. А дальше мы читаем, что Ицхак женился, когда ему 40, то есть через 3 года спустя. Но вот и выходит, что Ривка, такая вот хитрая математика, ей 3 года. Конечно же, Ривка здесь девушка-подросток, 13, может быть, 14 лет, и никак уж не 3 лет точно. Но почему появляются такие мидраши? Может быть, для того, чтобы показать характер Ривки. Мы видим, здесь Ривка ведет себя как немножко подросток, немножко даль, такая свободная девушка, но у нее есть и невинность 3-летней девочки, может быть, способность удивляться, радоваться мелочам и так далее. Вот это такое, в скобочках такое замечание о возрасте Ривки. Ветимер, ветарка, да? И побежала она с кувшином своим. Ветарец от Адабер нешел, ветешав рекорд малав. И она еще бегала к колодцу качать и накачала для всех его верблюдов. И в 21 стихе мы читаем, небольшое изменение идет. В 21 стихе мы уже не встречаем, что раба называют рабом, его называют Аиш, а муж. Муж, Аиш, это какой-то деловой человек. Уже если мы говорим, как можно представить себе раба, то Иш это человек, которого можно представить в дорогом пиджаке с галстуком, запонками и так далее. Он человек с 10 верблюдами, со слугами, с золотыми подарками и, ну, в общем-то, производящий впечатление бизнесмена. Ваиш Миштаэля, человек, мужчина, муж, удивляется ей, махриш ядаат, и он потрясен и хочет знать, а эцлиах Адонай даркоймно, преуспел ли Господь путь его или нет. Ваи кашер калю агмалим, лишь тот. И было, когда прекратили верблюды пить, когда верблюды напились, ваиках иш неземзав, бекамишкало, и взял человек, этот муж, кольцо в нос, золотое кольцо в нос. Золотое кольцо в нос – распространенное украшение до средних веков вообще практически. Бекамишкало, где-то порядка 100 грамм весом, то есть тяжелое золотое кольцо. Вышнец медим, аль-ядея, и 2 золотых браслета надел ей на руку. А сразу мешкалям. Каждый из них тоже примерно 100-граммовый. Вэмэр и сказал ей, батмят. И сказал ей, чья ты дочка? Эгидиналей, скажи мне, пожалуйста, а есть бритавих маком гану галин? Если у нас, если в доме отца твоего место, чтобы мы могли переночевать? Естественно, любой житель, почти любой, кто приходит к колодцу, заинтересован принять на ночлег гостей. Каждый дом при необходимости становится трактиром, потому что это хорошая возможность заработать, ну и познакомиться с человеком. Витомаралав, и она сказала ему, «Бат Бетуэляни бен Мельха, ашалэльдали нахор». Я дочь Бетуэля, сына Мельхи, который родился у Нахора. Ведомаралав и сказал ему, гам тевен, и сено, и все, что необходимо, рав иману. У него взял, у нас его хватает, гам маком лелун, и место ночевать. Ваигадаиш вештахвэль Адонай, и поклонился муж Господу. Ваомер и сказал, барух Адонай элоэ дуни Авраам, и сказал, благословен Господь, Бог господина моего Авраама, а Шерло Азав Хездо Ваимато, который не оставил милости своей и правды своей, мием Адони, Анухи Бедерех Нахани Адонай Бейт Ахаядуни, который не оставил правды своей и милости своей, и который направил меня прямо в дом брата господина моего. У него не было таких указаний, не было таких инструкций приходить в дом брата. И он видит здесь, что произошло чудо чудное, диво дивное. Он не просто попал в хороший дом в Харане, а попал в дом Авраама. Вытарец на рак. Вот так это левейте маки творим элле. И побежала девушка и рассказала дому матери своей все это. Валерка, ах, ушмо Лаван. А у Ривки есть брат, имя его Лаван. Ваярец Лаван, алаиш, ахуца эла айн. И он выбежал навстречу этому благородному мужу, наружу, из города, к источнику. И было, когда он увидел золотое кольцо в носу и браслеты на руке сестры своей, и когда он слышал рассказ Ривки, ахуто сестры своей, говорят, так рассказал мне этот человек, так со мной говорил этот человек, воево аляиш, воине омед, им говорим аля айн. Он пришел к человеку, а тот еще стоит с верблюдами у источника. И, естественно, Лаван приглашает домой богатого гостя. И он еще не знает, что это родственник. Но это пришел богатый гость. Видимо, какие-то виды имеет на его сестру. Ну, с ним можно познакомиться, может быть, можно с ним иметь дело. Венер, Бо, Баруха Данай. И сказал ему, пойдем, благословен Господь. Лама там от Бахуц. Почему ты будешь здесь на улице стоять один? Ванахи панити абайт вамаком ригмалим. Я приготовил дом и место для верблюдов. Ваево иш абайта. И пришел человек домой. Ваифтах гмалим. Распряг верблюдов. Вайтен Тевен Умасфор и дал сено и пропитание лигмалим, верблюдам, умаем лирхоц лиглав, верглей анашав шер и то. И воду для омовения ног ему и людям, которые с ним. То есть всех принимают, всех, всех кормят. Выявшим лифанав лейхоль и положили перед ним еду. Но раб, он же Иш, он же господин, говорит, «Воемер, ло, ухаль, адим, дебарти, дворай». Я не буду ничего есть, пока я не скажу то, что у меня есть сказать. «Воемер, давай», и сказал ему, «говори». «Воемер, эвид Аврамани, я раб Аврама». Ну, все, наверное, в этом семье знают, кто такой Авраам. Авраам – это их брат. Но вести о нем доходит не так уж много. «Ваданай билехат адуни меод». А Господь благословил господина моего очень сильно. «Ваигдаль, ваитендацион, увакар». И он возвеличил его и дал ему мелкий скот и крупный скот. «Вакесов и серебро, вазав и золото, ваавадав, вашифхот, и рабов, и рабынь, вагмалим, и верблюдов и ослиц. Ватилет Сара Эшет Адонай бен Леадуни и родила Сара, жена господина моего, сына господина моего, Ахрей Зикната, после того, как она состарилась. Ватилет Леоид Коора Шерло, и он ему завещал все, что у него есть. Такая подготовка к тому, что Ицхак – это замечательная партия. 37 стих. «Вейшбатни адуни леймор». И заклял меня господин, мой говоря, «Лотиках иша ливни, не бери жену сына моему, мбнот кнани, из дочерей кананских, Ашер анахи йошев беарцо, в стране, в которых я живу. То есть нужно обращать внимание всегда, когда есть какой-то пересказ, на некоторые неточности. Авраам сказал не так. Авраам сказал, из сыновей кананских, среди которых я живу. То есть Авраам сказал, посмотрите своего, кого, в какой среде приходится жить. Посмотрите, с кем я имею дело. Знаете, он говорит, в стране, в которой я живу. То есть безотносительно отношение какого-то Авраама, какое-то пренебрежение к хананеям скрывается. Для чего? Чтобы не рождались лишние толки. Но нет. Альбей тави тилех. Но ты пойдешь в дом отца моего. Аль мишпахти. В дом семьи моей. В ликахта и шалевни. Пойдешь в дом семьи моей. И оттуда возьмешь жену сыну моему. Это тоже то, чего не говорил Авраам, как ни странно. Авраам посылал его в родной город, но не посылал его в отчий дом. Здесь Элиэзер снова меняет историю, пересказывая не так, как она была. Почему? Очень много разных мнений, почему он так говорит. И наиболее понятно сказать так. Если не рассказывать, что Авраам послал его по специальному адресу, сказав, вот эта улица, вот этот дом, и рассказать, как оно есть, что Элиэзер так вот чудным образом встретил, то вот такое сильное описание проявления божественной воли может лишить семью Лавана, Ривки, свободы выбора. Если столько чудес происходит, то как же тогда не согласиться? И вместо того, чтобы как бы напереть на чудеса и сказать, смотрите, как все чудесно вышло, вот же ж, за Бог велел, то здесь раб Авраама, он же уважаемый человек, рассказывает по-другому. Так и Авраам и задумал послать меня в родной дом. «Вемар аль адуни, улай лот лех иша харай». И сказал я, господин Шмар, может, она не пойдет передо мной. «Вемар аль адуни, вемар аль адуни». И сказал он мне, «Адонай ашерта алихейни лифанам, Господь, перед которым я ходил, ишлах малахо итха, пошлет ангела с тобой». Третье изменение, которое вносит в описание событий Элиэзер, «пошлет ангела с тобой». Речь была «перед тобой». Когда ангел идет перед тобой, он идет перед тобой и все устраивает. Когда идет с тобой, идет с тобой. Если с другом вышел путь веселее дорога, понятно, что с ангелом проще. То есть все получится. А в первом случае, как Авраам сказал, все будет устроено снова. Он не забирает всем своим рассказом, не подавляет свободу воли, можно так сказать, свободу выбора у Нахора, у Ривки, у Лавана, у всех присутствующих. «Ваз тинакемалити и китаво альмишпахти». И тогда ты будешь свободен от клятва, если ты придешь в мою семью, «ваймлю и тнулиха айтанакемалити». И если они тебе не дадут, если ты придешь в мою семью, и они не согласятся дать тебе дочь свою, то тогда ты будешь чист от клятвы моей. Дальше Лиза продолжает рассказ. «Ваеву айом эль-айн». Сегодня я пришел к отцу, Вемер, и сказал, «Адунай, Элавей, Адуней Авраам». И сказал я, «Бог, Господь, Бог, господина моего Авраама, и Эхана Мацлех Дархи, Ашер Анахи Олех Але». Если у тебя есть воля преуспеть той путь, по которому я иду, и на Анахи Ницца Авраа и на Майм, вот я буду стоять у колодца, Вая, и будет Альма, и отец Лешов, девушка. Здесь слово «альма» – молодая девица. «Ленцет лешов» – духа, выйдет качать воду. «Ваамарди алея» – и скажу я, «Ашкинина миатмая микадех» – «Напои меня чуть-чуть водой из кувшина твоего». «Ваамра иляй гаматашуте гамлигмалеха ишов» – и она бы мне сказала, «И ты попьешь, и верблюдом твоим накачаю». «И иша ашер хеяхадунай» Левена Дуни. Это женщина, которую Господь предназначил для сына господина моего. Это более-менее пересказано так, как оно было. «Вани тере махаляли дабера леби». Я только еще закончил говорить к сердцу своему. «Вины Ривка Юцет». И вот вышла Ривка. «Выкадар шихма». И кувшина ее на плече ее. «Вытере таяна витешом вамараля ускирина». И она спустилась и накачала. Я сказал ей: «Попей, напои меня». Это он уже рассказывает, можно сказать, нахваливает дочку своим родственникам. «Ватимаэр витурит када мяле». И она поспешила и сняла кувшин. «Ватимаште гамрит мале хашке». И сказала: «Пей, я и верблюдов твоих напою». «Ваишет гам гмалим из Китая». Я попил, и она и верблюдов моих напоила. «Ваишалута». Я спросил ее. «Вомар батмеат». Сказала: «Чей ты дочь?» «Вотомар бат бетуэль бен нахор ашерлдалю омелька». И она рассказала ему, что она дочь Бетуэля, сына Нахора. «Ваишем незе малапа». И тогда я положил ей кольцо в нос, «Вецмедзим алидея». И браслетики надел на руку ее. «Ваикад виштахавэль Адунай». Я поклонился Господу. «Ваулех Адунай лавэй Дуней Авраам». И благословил Господа Бога, господина моего Авраама, «Ашеранхэнэ бедэль хамэд», который повел меня по дороге истинной, «Лакахат эдбат ахэ Адуней Ливну», чтобы взять жену, взять дочь брата господина моему в жены сына моему. «Вэта», теперь же, после всего, что он пересказывает, он делает предложение, от которого трудно отказаться. «Вэта», и «Мишэну», «Васимхасит вэмэт», теперь же, если вы хотите поступить по милости и правде, это «Дуней», с господином моим, «Акидули», скажите мне, «Ло», «Акидули», а если нет, то тоже скажите ли, «Вэмне аль-Ямин», «Оль-Смоль», и тогда я пойду направо или налево. То есть, хотите, после вот этих слов, я вот так понимаю, что так правда сделать, хотите после этих слов пойти и отдать Ривку за его господина, за Ицхак, а если не хотите, ну что ж, я понимаю все в руках Божьих, я пойду тогда направо или налево. Впечатленная этой историей, мы считаем, и такой же безбожный дом все-таки у Ривки. «Ваян Лаван у Бетуэль», и отвечали Лаван и Бетуэль. Лаван старший брат, и отец его вторит. Здесь по порядку видно, что решает то все Лаван. «Ваямру», и сказали: «Ми Адунай Цадава». Это от Господа вышло. «Ло нухаль дабер алеха ра утов». Мы не можем сказать тебе ни плохого, ни хорошего. Мы замолкаем, потому что мы видим, что это то, что произошло, случилось от Господа. «Ине Ривка лифанеха, как велех». Вот Ривка перед тобой, возьми ее и иди. «Ватие шалеве на Дунеха, кашер дебер Адунай». И пусть она будет женой сыну господина твоему, как сказал Господь. «Вии и было». «Кашер шама эвит Авраам эд дверэйм, вишхавэ арцаля Адонай». И было, когда он услышал слова их, поклонился земным поклоном Господу. «Вэйцэ эвит кли кэсэв, вэклизав», и вытащил раб серебряные сосуды или изделия серебра, «вэклизав», изделия золота, «увгадим» и одежды, «вэйтэн ли Ривка». И дал их Ривке, «умэгданот натан», «Леахия Леима». А сладости, всякие разные орешки, печенюшки, да, братьям и маме. «Ваяхлю, ваишту», и ели и пили, «у ванашим ашер ему», он и люди, которые с ним, «ваяляну», и переночевали там, «ваякума бабокер», и встали бабокер, и встали утром, «вьомар», «Шалхуни лядуни». И он им сказал: «Отпустите меня господину моему». Но здесь есть разные обычаи в отношении того, как можно отпустить дочку, сестру. Можно сказать, мы здесь сейчас совершили помолвку, а свадебка будет позже, через год, как это было тоже очень часто принято. И поэтому, как вариант, они предлагают ему «Вемрахия вейма», и сказал братья и мама ее, «Тишева нара и тану ямим ваесор ахар тилех». Пусть девочка останется с нами на день, или на несколько, или на год, пока ты пойдешь. То есть, дай ей собрать приданное, дай ей собраться с мыслями, дай ей подготовиться. Это, в принципе, тоже нормальный вариант взаимоотношений. Но что это означает? Это означает, приходи еще через 10 дней, 2 недели, месяц, полгода с такими же подарками, и мы тебе ее отдадим. Вьемаралеем и сказал, «Альта ахернуэт адунай, слез дархи, шерхуни вэлеха ладуни». Он сказал, вы меня не задерживайте, пожалуйста. Разве вы не видите, что Господь все усмотрел? Отпустите меня, и я пойду к господину своему. Тогда они применяют такой прием. Спросим девочку. Вэмру, не крали на ара, мы не шарай пия. А мы давайте позовем девушку и спросим ее. До этого, обратите внимание, Ривку вообще никто ни о чем не спрашивал. И это, в общем-то, первый и, наверное, единственный раз, когда женщина спрашивает о том, хочет ли за кого-то замуж. Выкрули Ривка и позвали Ривку, выямроли и сказали ей, а тинхэй маишазэ, ты пойдешь с этим человеком? Витумар, гэлэх. Она сказала, да, пойду. Это, в общем-то, очень неожиданный ответ, даже по стилистике. Она, ты что, с этим человеком пойдешь? А пойду. Вышлихует Ривка ахутан. И послали они Ривку, сестру свою, Вейт Меликата и кормилицу ее, Вейтевит Авраам, Вейтанашав, и раба Авраама и людей его. Снова он становится Эвит Авраам. Теперь воплощается обратно из Иш, из делового человека, в раба Авраама. Выходит Ривка, Веямруля. И благословили они Ривку и сказали ей, очень красивое благословение, надо сказать, они говорят своей сестре. Ахутейну ад, сестричка наша ты, аи ле альфей рвава, пусть от тебя будут рождаться тысячи и тысячи. Ваэрис жереха и шар сонав, и да владеет семя твое вратами, жилищами врагов своих. То есть, пусть у тебя будет много детей, и пусть они будут успешными. С таким благословением они ее отпускают. Очень часто мы видим в этих благословениях, как бы мы благословляли. Я не знаю, может быть, другие какие-то ценности желали, но ценность и земля, и семя – это основное ценное для тех поколений. Витакам Ривка в Наротея, и встала Ривка, и служанки ее, то есть Ривка тоже идет со свитой, витакам на Рагмалим, и рассели они на верблюдов, вителех на Ахараяиш, и пошли они за этим человеком. Вайка хаевит эт Ривка ваялих. А раб взял Ривку и пошел. То есть они видят, что они идут за Иш. Девушки представляют, что они путешествуют с благородным доном, но их ведет раб. Вот как в одном стихе это красиво сочетается. И вот, наконец-то, мы видим, как эти люди встречаются. Первый еврейский ребенок, чисто еврейский ребенок, первый ребенок, прямо еврей, находит себе жену. Ицхак ба мего бе эль-хайрой. А Ицхак пришел от колодца, который называется Берль-Хайруэй, это колодец Агари. Видимо, Ицхак гостил у своего брата Ишмаэля. Гуишев Барца Негив. Он сам живет в Негиве, в районе Бершевы, путешествует между Бершевой и Ерухамом, вот примерно тот уголок. Очень много пустыни, которая весной цветет, очень много запашистой травы, розмарин, горчица, мята, лаванда, что только не растет. Вайца Ицхак Расох Бесаде, Лифнот Эрев. И вышел Ицхак. Интересно, древние переводы, сейчас, скажем, латинский, дают медитатио, помедитировать. Ласуах – поразмышлять, как сказать, повникать, повслушиваться, побыть самим собой в поле перед вечером. Ваиса инав, ваира, вайны гмалим баим. И поднял глаза и увидел, кто-то едет на верблюдах, вот подъезжают верблюды. Ветиса ривка это иная. И в этот момент Ривка тоже поднимает глаза, вытирает Ицхак, видит Ицхак, ватапль мяла гама. И она просто слетает, падает с верблюда. Видимо, вид вот этого медитирующего, неспешно идущего человека, человека, который ведет себя очень странно, скорее всего. Ицхак часто видится странным человеком. Она падает с верблюда. Томар аля эвид. И сказала она рабу, уже она обращается к нему как к рабу. Ми аиш алазе. Что это за человек, за такой? Алазе это такой. Что это за человек-то такой? А у лех бэрсадэ кратейну, который идет в поле навстречу нам. Вайомар аля эвид. И сказал раб, уадуни. Он, господин мой, она поняла, что это ее жених, ее будущий муж, потекал хациев, взяла она косынку такую и покрылась. Ваисапер аэвет ли Ицхак, вколе дворим ашераса. И рассказал раб Ицхаку все, что он сделал. Видимо, Ицхак мог и не знать, что кто-то вообще ищет ему невесту. Здесь раб ему все это рассказывает. Но к рабу у Ицхака есть доверие. Воевой Ицхак, Ауэля, Сара. И привел ее Ицхак в шатер Сары, ему, матери своей. Воеках от Ривка, и взял Ривку, ветеил Лиша, и стал она ему женой. Воеавэ, и полюбил он ее. Военахэм Ицхак, ахарей ему. И утешился Ицхак по матери своей. Это очень такое непростое предложение, что Ицхак сначала берет ее в шатер, затем он только уже потом, когда она стала ему женой, только потом он ее полюбил. То есть Ицхак и Ривка вместе строят отношения, в которых рождается любовь. Не любовь породила отношения, а отношения породили любовь. Такая вот история, вокруг нее есть очень много мидрашей, некоторые интересные, некоторые стыдно даже упоминать. Вот. И тем не менее, вот такая вот история. Так, ну, тогда мы вопросы, да. Что за странный способ клятвы бедро и клятвы? Ну, вроде бы я на этот вопрос ответил. Что так впечатлило Ривку, что она упала или чуть не упала с верблюда? Тоже попробовал ответить на этот вопрос. Некоторые говорят, Ицхак шел на руках. То есть что-то было очень странное в облике Ицхака. Но представьте себе вообще историю жизни Ицхака. Можно представить себе, что был он человек странный. Правильно ли еврею гордиться тем, что он еврей? Гордиться вообще неправильно. Есть какая-то миссия, которая требует определенных действий. Делать их это правильно, а гордиться-то зачем? Я думаю, что гордиться неправильно. Как можно понять, стал чистым от клятвы? Клятва – это определенное обязательство, который человек на себя принимает, и оно предусматривает, что если я не выполню какие-то условия, что-то мне за это будет. Но поэтому раб так и пытается выяснить, а все условия, если вдруг не пойдет. И поэтому, как сказать, Авраам говорит, если не пойдет девушка, то ты свободен от клятвы не брать ему жену из дочерей ханаанских. То есть попробовал, сделал, если не пойдет, то ты свободен, но все пойдет, потому что ангел с тобой будет. Почему в этой истории мало уделяется внимания Бетуэлю? Видимо, Бетуэля тогда уже не было в живых, если не потому, что всем распоряжается Лаван. Свадьбы не было. Свадьба вообще не библейская история. То есть вот есть человек, который берет жену, заявляет при свидетелях, при общине каком-то, присутствии кого-то, что это женщина моя жена, женщина покрывается, и вот она входит. То есть не было свадьбы. Нет, не было. Тогда его жертвоприношение было бы во взрослом возрасте. Нет, вовсе не обязательно проводить такую параллель хронологическую. Я говорю, что есть такая хронология, которая так подсчитывает, но это не обязательно хронология. И опять-таки повторю, скорее всего, Ривке никак не 3 года. То есть, ну, не похоже на то, что в 3 года можно так себя вести, да и ужас это ужасный. И, скорее всего, жертвоприношение Ицхака было в подростковом возрасте. Шалом, такое чувство, что вам приболел и подумал, что скоро умрет, и задумался о браке сына. Да, да, скорее всего, такое чувство. И утешился Ицхак в печали по матери своей, и указывает ли это на то, что Сара умерла недавно, а именно 3 года назад, когда Ицхаку было 37. Может указывать, а может и не указывать. Почему может и не указывать? Потому что на самом деле папа у Ицхака не простой дядя. Но вот мы читали, родился Ицхак, Сара сразу же возрадовалась, и Сара сразу же радуется, что-то говорит. Авраам ждет, когда Ицхак будет от груди, это где-то 3 года по тем временам. И только в 3 года Авраам делает пир. То есть для Авраама Ицхак – это набор ожиданий каких-то. Для Сары – это просто сын. И по матери можно скучать, даже если ты ее потерял в 15, а тебе 40. Если рядом с тобой нет женщины, которая о тебе заботится, которой нужен ты, не обетование, которое с тобой связано, а именно сам ты. Поэтому, да, может быть, как вы говорите, но и тогда мы вернемся к тому, что Ривке 3 года. Либо все-таки это утешение по матери, это долгая история. Шалом. Скажите, пожалуйста, является ли произвольная интерпретация повелений или заповеди грехом, как в случае с Елизаром, или земли, порастившей деревья, насколько иначе, нежели сказано? Нет, не является. Есть определенная свобода в том, чтобы выполнить заповедь, и эта свобода подразумевается нашим творчеством. Если, например, вы говорите жене, приготовь что-нибудь вкусное, то ее свобода довольно, довольно широка. Мы, например, каждую субботу зажигаем свечи и говорим «Благословен Всевышний, который светил нас своими заповедями и заповедовал нам зажигать субботние свечи». Некоторые люди в своей стремлении к истине говорят, он же не заповедовал нам, но он заповедовал нам светить субботу, а вы выбрали светить субботу субботними свечами, поэтому он заповедовал нам зажигать субботние свечи. Есть определенное, нельзя все расписать досконально. Любить ближнего своего. Есть ли какая-то инструкция у этого? Вы проявляете свою любовь одним образом, а кто-то другой другим образом. Это все очень-очень сложно. Да, конечно, есть свобода воли, и Всевышний не требует от нас ни единообразия, ни в коей мере роботизации. Ну, вопросов вроде бы больше нет. Вот, хорошо, слава Богу. Тогда завтра в том же месте, в тот же час продолжим. Всем шалом и храни вас Всевышний.